Напомню вам, что мы продолжаем изучать географию, и мы уже прошли несколько продольных регионов в Израиле. В частности, мы обсудили прибрежную равнину, мы поговорили о предгорье, о Шефеле, также обсудили центральное Нагорье и приступили к изучению долины разлома. Напомню вам, что долина разлома включает в себя следующие регионы. Это долина Баха, долина Куле. Ее южная часть – это так называемая базальтовая печать, о которой сейчас мы поговорим, кстати. И вы пока можете открыть конспект на странице 75. Затем Галилейское море, Иорданская долина, Мертвое море и Арава. А мы дошли уже до базальтовой печати, которая называется по-другому Хорозинская базальтовая печать по имени города, который там располагается. С северной стороны Галилейского озера на поверхность выходят базальтовые породы, как мы уже упоминали. Это твердая порода вулканического происхождения, соответственно, она будет темного цвета, и поэтому в данном регионе преобладают постройки из темного, почти что черного камня. Вы это сможете увидеть и в Хорозине, и в Капернауме, и практически в любом другом городе, на любых других раскопках в этом регионе. И река Иордан, направляясь к Галилейскому озеру, прорезала в Хорозинской печати глубокую траншею, через которую она и протекает. Основные города этого региона – Хорозин и Вифсаида. В принципе, они расположены близко к Галилейскому озеру, однако их удобно рассмотреть в связи с базальтовой печатью, потому что мы сможем показать на фотографиях особенности их построек. Посмотрите, сейчас будет несколько фотографий из Вифсаиды. Вы видите на фотографии, что камни темного цвета. Ну и, кстати, у входа в этот город стоит что? Стоячий камень, мацева. Здесь тоже на этой фотографии видно, что камни практически черные. А здесь они просто немножечко блестят на солнце. Отсвечивает солнце, поэтому они кажутся не столь темными. Но вот здесь вот уже видно, что они практически черного цвета. Поэтому все постройки в Вифсаиде, ну и вот в этом регионе, они такого цвета, не очень красивого. Христос упоминал и Хорозин, и Вифсаиду в своих в Евангелиях, в своих словах, когда Он произносит горе этим городам. В Евангелии от Марка, 8 главе, 22-25 стихах, говорится, что Он пришел в Вифсаиду, к Нему привели туда слепого человека, и Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что. Он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья, потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелился и стал видеть все ясно. Таким образом, мы знаем, что вот в этих городах происходили исцеления. Христос долгое время был в Капернауме, а Капернаум – это город на северной оконечности Галилейского озера. Мы будем еще говорить об этом городе. И Вифсаида располагается в этой же местности. Можно пешком дойти от Вифсаиды до Капернаума. И из всего этого региона, из Хорозина, из Вифсаиды приводили, приносили очень многих больных людей ко Христу. И Он исцелил очень многих. Но, тем не менее, люди этих городов не обратились ко Христу. Им нужен был Христос как врач, им нужен был Христос как помощник, как ответ на их житейские проблемы, но им не нужен был Христос как царь, как мессия, как спаситель, как тот Бог, которому они должны поклоняться. И поэтому после многочисленных исцелений люди, которые были так рядом, так близко к Царству Божьему, рядом с Христом и даже видели действия Христа в своей собственной жизни. Христос им помогал, Христос их исцелял. Но тем не менее эти люди услышали от Него «Горе тебе, Хорозин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Христос сказал, что даже в Тире и Сидоне во времена Илии не было таких больших чудес, которые Христос совершил сейчас. И тем не менее, жители Вифсаиды и Хоразины этого региона не покаялись. Это звучало очень серьезным веским упреком. Я не знаю, можно ли проводить такие сомнительные параллели, которые не прописаны в Евангелиях, но любопытство ради, можно заметить, что сердца этих людей в Хоразине и Вифсаиде были такими же черными, как те камни, из которых строились у них дома. Далее, следующий регион – это Галилейское море. Я сейчас открою другую карту этого региона, где можно будет посмотреть расположение городов и гор. Взгляните, пожалуйста, на эту карту. Вы можете увидеть, что Галилейское море имеет вот такую вот форму. Оно более, имеет большую протяженность в направлении с севера на юг, чем в поперечнике с запада на восток. О размерах Галилейского моря мы еще скажем. Вокруг него располагаются такие города. Это Вифсаида, вот с этой стороны. Но мы о ней уже сказали в связи с Хоразинской базальтовой печатью, поскольку здесь, как мы упоминали, камни темного цвета. Но это характерно для всего региона, в принципе. Капернаум, он находится на самом берегу Галилейского моря. Город Табга или Гиптопигон. Гиптопигон – это, как вы понимаете, греческое название от слова «ручей» и числительного «семь», «семь ручьев». Дальше деревенька Киннеров, по имени которой, скорее всего, и все это озеро называлось в ветхозаветные времена Киннерефом. Дальше деревенька Магдала, которая лежит на побережье вот здесь, вот у северо-западной оконечности Галилейского озера. И над деревней Магдала возвышается потрясающий по своему виду огромный обрыв горы Арбел. Об этой горе, горе Арбел, мы еще поговорим, я вам покажу фотографии ее. И вот здесь вот располагается город Тевериада. Что касается Гергесы, мы точно не знаем, где был этот город. Со знаком вопроса, вы видите, у вас он написан. Но приблизительно вот в этом регионе были страны Гадаринские и Гергесинские, где точно, какое именно из современных арабских поселений, из современных поселений соответствует вот этому древнему городу Гергесе, мы точно не можем сказать. Итак, давайте поговорим о Галилейском море. Размер Галилейского моря 11 на 21 километр, то есть в длину 21 километр, и самый большой размер в поперечнике – это 11 километров. Глубина достигает 36 метров на северо-востоке. Вы можете посмотреть, что на эту карту еще раз. Северо-восток, вот эта вот оконечность Галилейского озера будет самой глубокой. И здесь глубина 36 метров. Вы можете увидеть даже по цветам, по изменению цветов на этой спутниковой фотографии, что в южной оконечности Галилейского озера, видите, здесь более светлые воды, более мелкое будет озеро. Почему так? Потому что течением постепенно песок и ил со дна, он сносится все дальше и дальше именно сюда, в сторону южной оконечности. Соответственно, здесь постепенно будет мельчать, а здесь будет становиться более глубокое дно. Другие названия Галилейского озера – это Киннеров. Во Второзаконии 3 глава 17 стих встречается это название. Также равнину и Иордан, который есть, и предел от Киннерефа до моря равнины, моря соленого при подошве горы Фазги к востоку. В Ветхом Завете это озеро так и называлось, и на современном иврите оно также называется, также звучит. Другое название – это озеро Генесарецкое. Луки, 5 глава, 1 стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого по названию Генесарет. И море Тивериадское». В Евангелии от Иоанна упоминается это название. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском». В принципе, это, конечно, все эти названия на слуху, но если вдруг кто-то совсем не подготовлен к чтению Библии, не знаком с библейской историей и географией, то может показаться, что все это разные названия. Кинерев, Генесарецкое озеро, море Тивериадское. Но на самом деле все это одно и то же. Это и есть то самое Галилейское море или Галилейское озеро, о котором мы сейчас говорим. Это крупнейший бассейн пресной воды в Израиле. В настоящее время он обеспечивает 1/3 всех потребностей современного Израиля в пресной воде. Ну, то есть так можно приблизительно провести такую параллель, хотя, может быть, она не вполне точна с экономической точки зрения, но представьте себе, что около 2,5 миллионов людей зависят в получении пресной воды от Галилейского озера, если третья часть потребностей покрывается, да, и третья часть всей экономики и всей промышленности тоже зависит от Галилейского озера. Вы наверняка уже слышали, как экскурсовод в том фильме, который мы с вами смотрели, в том видео, рассказывал о значении голландских высот. Голландские высоты – это вот эта вот вся местность, находящаяся к северо-востоку от Галилейского озера. Ее более древнее название – это Васан. В принципе, можно сказать «Васанские высоты», но современное название – «Голландские высоты», «Голан». С голландских высот простреливается вся поверхность Галилейского моря. Поэтому, если только захватить контроль над голландскими высотами, то самый важный, стратегически важный запас пресной воды в Израиле будет контролироваться тем, кто контролирует голландские высоты. Поэтому Израиль отчаянно борется за голландские высоты и не хочет их отдавать. И как израильтян не принуждали международные политики, чтобы они пошли на уступки, и голландские высоты уступили полностью или частично, они на это, скорее всего, никогда не согласятся, потому что это вопрос их выживания в данной земле. Тот, кто будет контролировать голландские высоты, контролирует полностью Галилейское озеро. Галилейское море является центром рыболовства. В связи с тем, что глубина озера больше на севере, как мы с вами сказали, из-за того, что река таким образом протекает, течение воды именно в эту сторону. Как известно по русской пословице, рыба любит где глубже, да? А человек где лучше. Вот. Так вот, здесь именно в северной части Галилейского озера больше рыбы. Соответственно, большинство рыбацких деревень располагается у северного края озера. Вы можете посмотреть даже по этой карте, вы видите, что практически все основные поселения, которые мы с вами обозначены, они располагаются у северной части озера. У южной части, конечно, тоже были поселения, но их было меньше, они были не столь значимы, а все-таки центр рыболовства больше, в большей степени. Это северная часть, потому что там водится больше рыбы. Именно там, на северном берегу, были поселения рыболовов Петра и Андрея, Иакова и Иоанна. На фотографии в вашем учебном конспекте вы можете увидеть вид на Галилейское море перед закатом. Это очень красивый вид, умиротворяющий, когда сидишь вечером и встречаешь закат на берегу Галилейского моря, то хочется петь гимн «Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой». Иосиф Флавий пишет об этом озере следующее. «Генесарецкое озеро получило свое название от примыкающей к нему прибрежной полосы, которая так и называется Генесарет. Оно имеет 40 стадий ширины и 140 длины, ну, мы, в принципе, уже перевели это на современный язык, на современные километры. Вода его пресная и очень пригодная для питья, ибо она жиже густой воды болотистых озер и прозрачна, так как озеро со всех сторон окаймляется песчаными берегами и удобно черпаемо. Она мягче речной или ключевой воды и при этом прохладнее, чем можно ожидать, судя по величине озера». Вот интересные такие подробности он сообщает. Это Генесарецкое озеро глазами человека первого века. Это очень интересно. Он также говорит, что если оставить воду на открытом воздухе, то она делается холодной почти как снег. Я не знаю, с чем это связано. Вполне возможно, что это объясняется не особенностями озера, а просто-напросто особенностями климата, потому что ночью, как мы с вами уже говорили, из-за того, что очень сильные перепады температуры, сильно холодает, и поэтому поутру она становится такой вот холодной. Может быть, это он имеет в виду. В летнее время жители обыкновенно это делают ночью. Ну да, я уже это и сказал. Вот, скорее всего, именно из-за этого. Конечно, поутру, там, когда температура сильно опускается, то вода будет бодрящей. И она больше остынет вот в этом сосуде, в котором вы ее оставили, чем в озере. Да? В озере огромный объем воды, он все-таки будет буфером служить. Температура не будет так резко колебаться, она будет более-менее постоянной, поэтому в озере вода окажется более теплой, а на улице она окажется более холодной из-за перепадов температуры. Но Иосиф Флавий, конечно, не вдается в подробности физики, да и не мог, наверное, вдаваться в такие подробности. Вот, он просто пишет, что жители вот оставляют воду, и она становится более холодной. В озере водится разного рода рыба, которая по виду своему и вкусу отличается от рыб других вод. Посредине оно прорезывается Иорданом. Вы наверняка слышали такое наименование «рыба Петра». И это очень популярное блюдо в окрестностях Галилейского озера. Его подают практически во всех ресторанчиках. Если вы приедете в город Тивериаду, это современный, достаточно крупный город, в нем огромное количество ресторанов по всем улицам этого города. И почти в каждом из них, если они, конечно, не какие-то специализированные, там будут предлагать рыбу Петра. Ну и туристы, конечно же, услышав такое название, рыба Петра, они хотят попробовать, что же это за рыба. И они покупают за большие деньги эти блюда. Вот, но на самом деле рыба Петра – это обыкновенная тилапия, вот, которую вы можете пойти в Ашан и купить очень дешево. Ну, вкусная рыба, конечно, я не спорю, вот, но, может быть, она не стоит тех денег, которые берут за название. Эта рыба водится в Галилейском озере, и апостол Петр, будучи еще рыбаком, наверное, вот такую тилапию вылавливал. Для Галилейского моря характерны большие погодные колебания, неожиданные сильные ветры. Из-за того, что вы видите, оно окружено горами, но не со всех сторон. Поэтому получается, что оно защищено от ветра отчасти, но не отовсюду. Если меняется направление ветра, и ветер вдруг становится такого направления, которое проходит между горами, тогда на море вдруг обрушивается, на Галилейское озеро обрушивается неожиданный шторм. Ветер может быть сильным, но если он дует со стороны гор, то он не будет попадать на море, и на Галилейском море будет тишь и гладь. Но если вдруг сменится направление ветра, то ветер, уже будучи сильным, поменяв свое направление, вдруг неожиданно ворвется на это озеро, и поэтому отсюда говорят о бурях, которые возникают неожиданно. Ничто, казалось бы, их не предвещало, ни с того, ни с сего. Вот такие бури описываются и в Евангелиях. В одну из таких бурь попали ученики, находясь на лодке. И рассказывается о том, что они даже боялись и кричали: «Господи, спаси нас, погибаем», как вы помните. Далее жители из-за того, что от погоды зависело рыболовство, будет ли спокойная погода или неспокойная, они занимались предсказаниями погоды на следующий день. И, по-видимому, первые метеорологи должны были зародиться на берегах Галилейского моря, судя по тому, что об этом сказано в Евангелиях. Христос сказал им в ответ: «Вечером, вы говорите, будет ведра», ну, то есть ясно, да, «потому что небо красно, и поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». Они следили за погодой и могли приблизительно предсказывать, прогнозировать погоду на следующий день. Земля вокруг Галилейского моря очень плодородна, она прекрасно подходит для земледелия, поэтому в долинах, которые окружают Галилейское море, можно найти много сельскохозяйственных угодий. Основные города мы перечислили уже, и гору, очень важный географический объект, скалу Арбел, мы назвали. Вы можете самостоятельно прочитать цитату из Иосифа Флавия, где он описывает этот регион. Мы начнем говорить о городах. Капернаум – это родной город апостола Петра. По-еврейски «Кафар-Нахум» обозначает деревня Наума. Кфар – это с арамейского даже языка, но, как вы помните, к первому веку здесь было распространено палестино-арамейское наречие, это не чистый древнееврейский язык, это родственный диалект. Вот, кфар по-арамейски означает деревня. Первые следы поселения обнаруживаются на этом месте с 13 века до нашей эры, однако настоящая история города начинается со 2 века до нашей эры. Когда царство Ирода Великого после его смерти было разделено, Капернаум оказался в тетрархии Ирода Антипы. Поскольку это был первый город на пути из тетрархии Ирода Филиппа, с противоположной стороны Иордана, в Капернауме устроили таможню и расположили маленький гарнизон во главе с римским сотником. То есть во времена до рождения Христа, когда всей этой территорией управлял Ирод Великий и был полноправным царем, здесь не было границы. Но позднее, когда эту территорию разделили на тетрархии, здесь проходила граница тетрархий, а значит, нужно было поставить таможенный пост. И вот тогда-то Капернаум приобрел свое большое значение и стал центром всего этого региона. В Капернауме, как мы сказали, устроили таможню, и там расположили маленький гарнизон во главе с римским сотником. Кстати, небольшой экскурс уже в римскую историю. Сотник в римской армии – это была очень значимая фигура. Это не так, как сейчас. Сейчас у нас сотник – это офицер, который стоит над сотней солдат. Это какое звание? Командир роты, который по званию должен быть... Капитан, совершенно верно, капитан. Вот, то есть, если мы посмотрим на современных капитанов, сколько их? Пруд пруди, да? И какое они имеют значение? Ну, вообще никакое практически, да? Это младший офицерский состав, никакой особой роли, никакого большого значения в обществе в том числе они не имеют, но не следует проводить таких прямых параллелей с римской армией. В римской армии сотник имел совершенно иное значение. Это очень большое, очень высокое положение он занимал. В римской армии было 3 класса солдат. Были обычные солдаты, которые были обычными римскими гражданами, свободными гражданами. Дальше следующий класс был, это был класс, как он называется по латыни, эквестрианум, да, то есть тот, который владел лошадью. Вот. Эти люди были уже более высокого класса, они выделялись над всем остальным населением Рима. И более высокий класс был только класс трибунов. Вот трибуны – это уже класс, это тысячи начальники в армии, или так они и назывались, трибуны. Так вот, это уже класс, который соответствует уровню... Я не с этим хотел провести, сейчас я скажу, не торопитесь. Соответствует уровню Государственной Думы. То есть представители, это можно сказать, что это депутат Государственной Думы, то есть это высокопоставленный чиновник, который имеет власть на уровне страны, или, по крайней мере, решает вопросы стратегической важности на уровне страны. И вот трибун по окончании своей военной службы, он мог войти уже в Римский Сенат. Сотники были чуть ниже, но тем не менее это тоже было очень высокое положение, и сотник, он по окончании военной службы, он не только получал большое жалование, но и он, как правило, назначался по окончании военной службы, если он доживал, конечно же, до этого времени, то он назначался мэром какого-нибудь города. Ну, мэр – это, конечно, анахронизм современный, вот. Ну, то есть начальником какого-либо города. И вот когда мы читаем в Евангелиях о сотниках, которые подходили ко Христу, можно поставить знак равенства и прочитать «мэр города подошел ко Христу». Это человек, который от Римской империи был представителем в данном месте. Он руководил римским гарнизоном, и по окончании своей военной службы он мог рассчитывать на то, что, в принципе, в этом городе или в каком-то другом городе его переведут куда, он станет начальником города. То есть это очень высокое положение. И вот в Капернауме тоже был римский гарнизон во главе с римским сотником. И поэтому, когда Христос находился в Капернауме, периодически упоминаются сотники. В Евангелии от Матфея говорится о сборе пошлин, например. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И вот, зная эту историю, мы теперь знаем, что в Капернауме во время тетрархии, во время разделения вот этой вот территории, именно здесь проходила граница тетрархии, и здесь стоял таможенный пункт, и поэтому там был таможенник. Христос проходил у сбора пошлин и увидел там Матфея, который впоследствии стал апостолом Матфеем и написал Евангелие от Матфея. Вот здесь вот в этом Капернауме тоже он находился. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: „Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает“». То есть мэр города, ну почти будущий мэр города, так скажем, высокопоставленный римский чиновник подошел к нему, человек чрезвычайно уважаемый в городе, который является представителем римской власти на всей этой территории. Он подошел ко Христу и сказал: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Это показывает, что даже такие высокопоставленные люди не могли не признать того, что делает Христос и его чудес. Этот самый сотник участвовал в строительстве Капернаумской синагоги. Это не более новая белая синагога, а черная синагога. Я сейчас чуть-чуть позже покажу вам фотографии из Капернаума, и вы поймете, что такое белая и черная синагога. Это не то же самое, что белая и черная магия, это чуть-чуть другое. Так вот, этот начальник, этот сотник, он участвовал в строительстве синагоги. И люди говорили о нем: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Действительно, сотник, как я уже сказал, был высокопоставленным начальником, и поэтому он имел в своем распоряжении достаточно денег, достаточно средств, чтобы даже построить здание большое, общественное здание, синагогу. И Капернаум, по-видимому, в силу своей большой важности стал домашней базой Христа во время его длительного галилейского служения. В Евангелии от Матфея 4 главе сообщается: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдал под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых». Если бы Христос оставался в Назарете, то это было бы на отшибе. Как вы помните, Назарет у нас располагается к северу от Изреельской долины, вот здесь вот. Здесь мало дорог проходило, и сама вот эта вот Галилейская область, она не была очень уж густо населенной, там были маленькие города, маленькие деревни. И Христу было бы гораздо сложнее распространять свое учение и сделать свое присутствие, свое служение более видимым для людей, чем если бы он находился в Капернауме. Поскольку Капернаум занял такое стратегически важное положение, мы с вами об этом уже сказали, там был таможенный пункт, там был римский гарнизон, поэтому римляне подвели к этому городу дороги. По-видимому, выбор именно Капернаума в качестве постоянной базы объяснялся несколькими факторами. Отсюда легко можно было добраться на лодке на любой берег Галилейского моря, поэтому Христос мог более свободно путешествовать. И путешествия по морю они предпочитали путешествию по суху, если это было возможным. Почему? Потому что по суху нужно было топать ногами по горам, то вверх, то вниз, подниматься, проходить по этим всяким переходам. В то время как по морю можно было плыть прямо и к тому же поставить парус, и не надо было особо утруждаться. Это было более легко и более быстро. Через Капернаум проходила римская дорога, что обеспечивало более удобное сообщение с другими городами по суше. И в Капернауме проживали некоторые из апостолов, в доме которых Христос мог останавливаться. Ну и вот и тот факт, что через Капернаум проходила дорога, это означало, что здесь шло много путников. Очень много людей шло этим путем, караваны проходили здесь, таможенные сборы здесь собирались. И поэтому то, что происходило в Капернауме, становилось немедленно известным во всей округе. Почему ко Христу приносили людей со всего региона? Потому что то, что происходило в Капернауме, об этом узнавали во всех окружающих городах. И люди стекались в Капернаум толпами. Поэтому выбор Капернаума в качестве центральной такой вот базы был очень удобным. На фото в конспекте вы видите верстовой столб римской дороги, которая располагалась в Капернауме. Это свидетельство того, что здесь проходили римские пути. Кстати, римляне, они одни из первых, ну, не первые, конечно, до них это еще персы сделали, но вот вслед за персами римляне тоже использовали широко инженерные войска. Они всю, на протяжении всей своей империи, они провели сеть дорог, которые были хорошо сделаны и предназначались для того, чтобы римская армия могла как можно быстрее передвигаться. Поэтому они стали более мобильными, легко могли реагировать на любые какие-то восстания и во время войны могли двигаться тоже с большой скоростью. В Капернаум Христос вернулся после Нагорной проповеди, и по дороге Он исцелил прокаженного. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа, и вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус сказал: «Хочу очистить». В этом же городе Христос исцелил на расстоянии слугу сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи», и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает», и Христос исцелил его. В Капернауме жил Петр, в доме которого Христос исцелил тещу Петра, а также многих больных и одержимых. Мы читаем в Евангелии от Матфея, 8 главе. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, горячка оставила ее. И она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». В Капернауме находилась большая синагога. Остатки этой синагоги были откопаны археологами, я покажу вам это на фотографиях. И там Христос проповедовал и исцелял. В Марка 1 главе мы читаем: «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий. И там же он исцелял некоторых людей». Позвольте показать вам несколько фотографий из Капернаума. Это следы украшений, но более позднего периода. Украшений, которые были найдены на зданиях Капернаума. Если здания были так богато украшены, то о чем это говорит? О том, что город был богатым, процветающим. Ну и действительно, всякий город, в котором будет таможенный пункт поставлен, будет богатым и процветающим. Да? В Капернауме найдено археологами большое количество таких вот камней, о которых мы уже говорили. Это, как вы понимаете, что? Жернова, да, мельничные камни. Они использовались для перемола зерновых. И почему именно здесь было удобно организовать производство таких камней? Потому что, как мы уже сказали, здесь был базальт, подходящий для этого камень. Поэтому на севере Галилейского моря производились жернова, которые поставлялись и в другие регионы. И когда Христос, помните, учил в Капернауме, именно в Капернауме Он произнес вот эти слова, что лучше бы повесить жернов на шею и потопить в глубине морской человеку, чем если он соблазнит одного из верующих, введет в грех. Древняя традиция сохранила в памяти людей местоположение дома Петра, который я сейчас вам покажу. Вот это жители Капернаума. Вот. Там целая семья таких жителей была. Это что-то типа бурундука, но я точно не знаю, вот я не специалист по зоологии. Гарика волнует один вопрос. Я не знаю, съедобный этот бурундук или несъедобный. Тоже остатки древних колонн с украшениями такими, капителями. Такие вот красивые резные капители. Это римский верстовой столб с сохранившейся на нем надписью. И вот эта синагога. Но только нужно помнить, что вот это вот белые камни, это белая синагога так называемая. Вы видите, что это камни известковые, да? Точнее, как это правильно сказать, известняковые, да? Из известняка. Значит, эти камни были привезены сюда. из другого региона. Такие камни здесь не растут. Вот. И действительно, эти камни были доставлены уже позднее, в 4 веке нашей эры. Это так называемая Белая синагога. Ее так называют из-за того, что она из белых камней построена. Но построена она была на месте разрушенной до этого Черной синагоги. И вот здесь, вот вы видите, я посветлее сделал, вот этот нижний ряд камней черного цвета. Вот это и есть остатки Черной синагоги. То есть фундамент этой синагоги остался примерно тем же. Но и остатки Черной синагоги археологи раскопали на одном из углов под Белой синагогой. Вы сможете это чуть позже увидеть. Так выглядела Белая синагога 4 века нашей эры. То есть она была очень большой, тут были большие колонны, она была очень красивой, богато оформленной. И это не так уж часто для синагог того периода. А вот это вот остатки, это раскопки Черной синагоги под Белой. То есть вот здесь вот начинаются уже камни Белой синагоги, а вот под ней были раскопаны стены, которые когда-то были стенами предыдущей синагоги, вот той самой синагоги, в которой проповедовал и исцелял Иисус Христос. В Белой синагоге сохранились такие надписи на камнях, вы можете их прочитать, что тут написано здесь не очень хорошо видно. Хюйос Аматоис Текнойс Эктисон Тон Киона. То есть Иродесмониму и Иустос, сын вот Аматоиса этого, дети, да, воздвигли колонну. Да. Вот обратное, в обратную сторону мы смотрим на этой фотографии и видим тоже стены и входы этой синагоги. Рядом с синагогой, чтобы увидеть, насколько близко, вы можете посмотреть на фотографию, которая у вас в учебном конспекте есть. Посмотрите на фотографию на учебном конспекте. Видите синагогу. Это вот это здание ближе к правому нижнему углу фотографии. Белое такое с колоннами. Это синагога. А дальше октагональное такое здание с октагональной крышей чуть ближе к морю. Это здание церкви, которая располагается над, как считается, домом Петра. Так вот, это традиция идентифицировать данные здания, находящиеся вот внизу под этой церковью, идентифицировать их с домом Петра, она восходит к очень раннему периоду. В отличие от многих других преданий, как я уже говорил вам, в Израиле, которые появляются лишь в Средневековье и которые уже не сохранили никакой реальной связи с действительными историческими событиями, вот эта вот традиция, она восходит к первому веку, потому что еще в первом веке здесь были места собрания христиан, и как только Римская империя стала христианской, на этом же месте сразу же сюда вернулись и здесь же воздвигли маленькую христианскую церковь. Так вот, очень ранняя традиция свидетельствует о том, что здесь находился дом Петра. Если это так, то вы можете заметить следующие закономерности. Дом Петра находился на берегу моря. В те времена, давайте я, наверное, найду эту фотографию, чтобы мне удобнее было показывать. Сейчас я перелистаю несколько фотографий. Вот, наверное, вот это вот. Пойдет вот эта вот фотография. Вы видите, что дом Петра находится на берегу моря. Более того, помните, мы с вами говорили, что уровень воды понижается. Уровень воды понижается в целом из-за того, что меньше уровень осадков стал Но вот особенно это характерно для Иордана и для Галилейского моря. Мы с вами будем еще говорить об Иордане, что его уровень сильно-сильно упал. И уровень Галилейского моря тоже, оно сильно обмельчало, его уровень сильно понизился. Поэтому представьте себе, что в первом веке нашей эры уровень воды побережья подходил вот прямо непосредственно к дому Петра. Вот всего этого остального не было. Вот этот вот участок, это был залит водой, и вода подходила непосредственно к дому Петра. Так что дом Петра – это, скорее всего, самое первое здание, которое стояло на самом берегу Галилейского моря. Потом было еще несколько домов, остатки которых здесь раскопаны, как вы видите. Несколько домов и затем синагога. Дом Петра – первый дом на берегу, в 50 метрах от синагоги. О чем это говорит? Это говорит о том, что Петр был из небедной семьи. Ну, и можно также вспомнить, что и другие ученики тоже были из состоятельных семей. Например, у Зеведея, отца Иакова и Иоанна, апостолов, были наемные рабочие. Иоанн, апостол, был вхож в дом иерусалимского первосвященника. Скорее всего, предполагают, что семья Иоанна имела особый контракт, и именно она поставляла свежую рыбу к дому первосвященника. Поэтому, когда Петр говорит, что оставил все и последовал за Иисусом, это не пустые слова. Может быть, вам доводилось слышать проповеди на тему того, что Петр говорит: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Что, Петр, да что ты оставил? Ты был бедным рыбаком, ты был нищим, и ты так много о себе возомнил, вот говоришь, что ты оставил все, что теперь тебе будет, и ты хочешь получить награду. Но на самом деле, когда Петр говорит эти слова, вот мы оставили все и последовали за тобой, скорее всего, это не пустые слова, а это показывает, как много он оставил. Он был из небедной семьи, он был обеспеченным человеком. Его семья в городе, в центральном городе Капернауме, занимала не последнее положение. У него был крупный бизнес, скорее всего, у него также были, у его семьи были наемные рабочие, которые ловили рыбу для них, и он жил рядом с синагогой. Это все говорит о том, что дом его и его семья были небедными. Кстати, при раскопках под вот этой церковью, вот эта церковь стояла уже давно, но нужно было все-таки вести раскопки здесь, это место археологической важности. Поэтому что сделали? Вышли из положения таким образом, чтобы и церковь не уничтожать, и все-таки вести раскопки. Очень дорогостоящий проект притворили в жизнь. Эту церковь подняли на сваях и соорудили такую конструкцию, которая поддерживает пол этой церкви. В ней продолжаются служения, а под ней идут раскопки. Так вот, при раскопках в этом месте действительно обнаружили и постройку, которая, скорее всего, была домом Петра. Она была под первоначальной церковью октагональной. Вот здесь вот это видно на этой фотографии хорошо. Видите, вот эти вот следы, вот эти стены, это остатки первоначальной ранней октагональной церкви, по типу которой, кстати, построена и вот эта вот крыша. Только видите, что эта церковь была более маленького размера. Это с древнейших времен здесь существовала христианская церковь на месте дома Петра. А еще глубже под ней залегают стены уже обычного квадратного дома, который, скорее всего, и был домом Петра. Ну, здесь вообще несколько церквей, скорее всего, было построено. Здесь тоже следы разных периодов. Вот, но какие-то из этих стен – это стены первоначального дома Петра. И при раскопках в этом месте были найдены рыболовные снасти, крючки, остатки рыболовных крючков, что тоже подтверждает тот факт, что эта семья, жившая на берегу Галилейского моря, была рыбацкой семьей. И вполне возможно, это очень хорошо соответствует тому, что это вполне возможно и был дом действительно апостола Петра. Сейчас еще несколько фотографий посмотрим из Капернаума. Но, в принципе, здесь уже мы в основном все видели. Больше здесь достопримечательностей нет. Вот как выглядит эта церковь. Вы можете увидеть. Я уже упомянул, что эта традиция восходит к первому веку нашей эры. То есть очень... Ну, вот когда раскопки, вот они, раскопки я вам показал, да? Ну, фотографию пока не обнаружили, вот. Это они старались, долго искали, да, вот. Но они ее пока не обнаружили, и даже когда обнаружат, они с большим, как бы, с большим трепетом и сомнением вообще ожидают вот этого момента открытия фотографии, потому что если они даже увидят фотографию, им не с чем будет сравнивать. Вот. Поэтому, как вы понимаете, в древних раскопках невозможно что-то утверждать со стопроцентной достоверностью. Это можно утверждать лишь предположительно, я имею в виду в отношении идентификации мест. Можно утверждать достоверно, что это тот или иной город, тот или иной дом, только если там обнаруживаются какие-то надписи. Но древние люди не имели обыкновения подписывать свои дома. Поэтому надписи не было, и мы их нигде и не ожидаем увидеть, и нигде не находим. Единственным исключением являются те богатые дома, у которых подписывалась посуда. Действительно, в некоторых местах обнаруживаются, например, в Иерусалиме обнаружили такие здания, которые считаются были домом первосвященника и принадлежали семье первосвященника. Как это выяснилось? Там была обнаружена посуда, на которой были написаны имена, и эти имена соответствовали имени семьи первосвященника, известным этим именам, известным из истории. Так что вот таким вот образом можно еще как-то идентифицировать конкретный дом. Но помимо семьи первосвященника и царских каких-то семей, как правило, ни дома, ни посуда больше в остальных домах не подписывалось, поэтому иначе никак невозможно идентифицировать. Вот. Но традиция, как я уже сказал, предание восходит буквально к первому веку, к 60-м годам. С древнейших времен здесь собирались христиане, как я уже сказал, с первого века. И как только Римская империя стала христианской, я тоже об этом уже упоминал, сразу же здесь воздвигли церковь, что тоже свидетельствует о памяти поколения, о том, что люди хранили память об этом месте. Поэтому, скорее всего, вот именно этот дом, это действительно весьма-весьма вероятно, что этот дом был домом Петра. Следующий город на берегу Галилейского моря – это город Тивериада. Я напомню вам, где он находится по карте. Он находится на западном побережье Галилейского моря. Видите, что на этой спутниковой фотографии видно по изменению цвета, что он занимает достаточно большую площадь и является заселенным и в настоящее время. Тивериада – это очень крупный город на западном побережье Галилейского моря. Он был построен в 19 году нашей эры, 19 год первого века, Иродом Антипой, сыном Ирода Великого. И впоследствии этот город стал столицей провинции Галилея. Вообще в Евангелиях не сохранилось свидетельств о посещении этого города Христом. Почему? Если это был крупнейший город того времени, если он впоследствии стал столицей провинции Галилея, то почему же Христос не уделил такого большого внимания этому городу, почему он не заходил в него, или, по крайней мере, об этом не сохранилось никаких сообщений. Возможно, это объясняется тем, что нахождение в городе было связано с ритуальной нечистотой. Как Иосиф Флавий сообщает, я не буду читать всю цитату из Иосифа Флавия, но вот у вас подчеркнуты некоторые места, чтобы вы сразу могли обратить внимание. Тивериада, как пишет Иосиф Флавий, была основана на месте множества находившихся здесь и разрытых с этой целью могил. И закон иудейский постановлял, что жители должны считаться ритуально нечистыми в течение 7-дневного срока. То есть они должны, покинув эту территорию, 7 дней оставаться нечистыми, и только после этого, через 7 дней, они могут участвовать в каких-то храмовых церемониях или в других церемониях, требующих ритуальной чистоты. Возможно, поэтому и Христос избегал посещения этого города, потому что Христос, как мы знаем, явился под законом. То есть он явился в конце ветхозаветного периода, как иудей, родившийся под законом и соблюдающий закон Моисеев. Поэтому, будучи верным закону Моисееву, в том числе и постановлением о ритуальной чистоте, он должен был избегать ритуального осквернения, и, возможно, поэтому он избегал посещения этого города Тевериады. Однако Тевериада все-таки упоминается в Евангелиях, как город, из которого приезжали люди, для того, чтобы услышать Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна, в частности, это упоминается. К 250 году нашей эры Тевериада стала одним из главных центров иудаизма. И вчера, как вы помните, в видеопрезентации экскурсовод рассказывал о том, что Тевериада – это один из четырех святых городов в иудаизме, потому что здесь была записана Мишна. Хотя конечная редакция Мишны была уже в другом городе, в Нижней Галилее, в городе Ципори или Сипфорис, как он называется. Но, тем не менее, в Тевериаде была, тоже шла работа талмудическая, работа по составлению Талмуда. Вот первая часть Талмуда, Мишна, была записана в Тевериаде в III веке раби Ягудой Анаси, князем так называемым. Князем раввинов. И там же был составлен позднее Иерусалимский Талмуд, то есть добавлена еще Гемара, вторая часть Талмуда, объясняющая Мишну. Здесь была довершена работа над масоретским текстом Ветхого Завета. Как вы помните, масоретский текст редактировался, масореты они добавляли к консонантной основе, то есть к согласным еврейского текста они добавляли огласовку, добавляли знаки акцентуации, то есть знаки ударения и чтения, там, паузы и так далее. Вот. Это все сделали масореты. И вот крупнейшая масоретская школа на протяжении долгого времени существовала именно в Тевериаде, и там в Тевериаде была довершена работа над масоретским текстом. Так что это очень значимый город для иудаизма, но для библейской истории он не очень важен. Поэтому я не буду вам из-за недостатка времени показывать фотографии из этого города, но напомню только, что именно в Тевериаде находится музей, Генесарецкий музей, в котором хранится экспонат лодки первого века, которую вы видели в фильме. Это, по-моему, было позавчера, если не ошибаюсь, да? Или вчера? Вчера, да? Вчера мы смотрели. Вот. Вы помните эту лодку, помните историю ее обнаружения. Это действительно чрезвычайно интересный экспонат, потому что прикоснуться к лодке такой древности, это не часто предоставляется такая возможность. Более древние лодки, наверное, только в Египте удавалось обнаруживать в гробницах египетских фараонов. Там они сохранились хорошо, потому что засушливый климат, и в гробнице такая вот запечатанная атмосфера, отсутствие притока кислорода, соответственно, разрушение было меньше и так далее. Но вот в этих регионах, чтобы посмотреть, на каких лодках плавали рыбаки первого века, на каких лодках плавали, скорее всего, сами апостолы и сам Христос со своими учениками. Вот это уникальная возможность, и вы увидели размеры этой лодки, она была достаточно большой, чтобы Христос уместился там вместе со своими 12 учениками. Вот. И этот экспонат лодки хранится в Тевериаде. Давайте мы сейчас сделаем перерыв.